В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации. 18+.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. Вы слушаете «Музыкальный час» в студии Екатерина Баранова. Сегодня в гостях у нас Антон Макаров, мультиинструменталист и библиотекарь из подмосковного города Жуковский. Антон, вы сейчас окончили университет или еще в студентах числитесь?
Я космополитичный студент. Приходится учиться всему всю жизнь. Но теоретически я закончил университет, практически я продолжил обучение в нем.
Антон Макаров на самом деле является, пожалуй, одним из немногих вообще исполнителей наших земляков, ну, Раменско-Жуковский уж объединим в один город.
Раменский район.
Да, который, ну, пожалуй, самый достойный, на мой взгляд, музыкант. Ну, то есть я была пару раз на вашем концерте. Почему я пришла и второй, и третий раз? Потому что я была в легком шоке, так сказать. В хорошем смысле слова. И на самом деле вопрос, который, наверное, интересует всех: откуда это вас? Откуда это талантище какое-то? Как получилось так, что Зевс метнул молнию в вас?
Я думаю, он промахнулся.
Промахнулся.
Очень трудно оперировать такими серьезными и на самом деле достойными словами, как талант, в отношении себя. По той причине, что очень трудно понять, что есть талант и что есть последствия его. То есть просто однажды мне досталась гитара в руки. Все начиналось с тривиальных каких-то ужасно звучащих атональных нот. И потом какое-то время прошло. Видимо, это где-то начинало резонировать со внутренней необходимостью. И в конце концов я оказался вот здесь. То есть дорога очень простая, но в деталях она сложная. Но просто как такой детерминатив самореализации, наверное. Не знаю.
Очень интересно даже начинается пресс-релиз, который мне достался. То есть в 16 лет вы уже были в Берлине. Вы ездили туда просто, либо как-то по обмену, либо как вы оказались в 16 лет в Берлине?
Хороший вопрос, который меня мучает до сих пор, потому что, по-моему, первый раз я оказался там в 15 лет. Моя мама, она человек, жаждущий до путешествий. Она очень сильный одиссеевский архетип внутри себя исполняет. И она очень часто любит, ну, если сейчас так посмотреть, наверное, больше любила, но сейчас жаждет, может, не хватает времени, сил или желания. Она любила путешествовать и часто брала меня с собой, и я должен признать, что я многое потерял, потому что если я оказывался в другой стране, я не очень понимал, что это происходит. Для меня это было как, ну, вот меня взяли, и я не мог это прочувствовать. А где-то начиная с 15-16 лет, при таких же условиях, я понял, как много времени я потерял. Ну, наверное, это не моя вина, или там, просто не сошлось это, чтобы я больше принимал в себя европейскую традицию ранее, в возрасте. А сейчас, вот 16 лет, я точно помню, что поездка была в Берлин, и так случилось, что группа Black Keys из Огайо, из Америки, она была в крупном, очень крупном туре, в том числе в Европе, и почему-то, наверное, так сошлось, что мы решили съездить на них в Берлин, и просто по счастливой случайности мы потом встретились с одной половиной этой группы, так как они дуэт, с Дэном Эрбахом, и вот так началось какое-то знакомство с музыкантами. Мы не поддерживаем связь, но как-то случилось, что потом Берлин, как город, он стал таким значимым городом в каких-то опорных моментах, потому что потом там произошла такая серьезная, уже более глубокая, интересная дружеская встреча с Хью Корнеллом. Это группа The Stranglers, он бывший лидер и вокалист этой группы. Там мы нашли человека, который с вами связывался. Это лягушонок зеленый, точнее, человека, присмыкающийся, нет? Лягушонки, кто это там?
Господи, не
животноводные. Ну, не суть. Пусть будет так.
Хладнокровные.
Ну, возможно. Несмотря на то, что у меня 6 лет мучили биологию, я, к сожалению, плохо помню,
да,
все эти моменты.
Точно так же.
Каждый день как новый. Вот. И мы сняли там видео на одну из песен, я помню, в Берлине. Ну да, город такой интересный, значимый. Хотя много чего интересного было и в других городах. В Жуковском.
Вот вы понимаете, что не каждому человеку дано волей судьбы, там, случая, просто повстречаться с какими-то людьми, с которыми вам довелось встретиться. То есть как вы относитесь вот к таким неслучайным, случайным каким-то встречам с довольно-таки значимыми людьми.
Все это случайность, одна большая случайность. Даже то, что я оказался здесь на данной радиопередаче, мне кажется, это тоже случайность. Но за этой случайностью стоит некая череда действий, которые были вызваны, ну, какими-то вещами, которые надо было преодолеть, которые надо было сделать. И на самом деле случай, он оправдан в том контексте, если за ним стоит какая-то деятельность, какая-то работа. Естественно, если бы я не занимался музыкой, не было бы каких-то уверенностей хотя бы в том дне, когда это происходило все, то этого бы не было.
А если какая-то работа и энергозатратный процесс не оправдывает, не дает никаких результатов, значит ли это, что работа делается не в том направлении?
И да, и нет. По факту весь проект «Антон Макаров», если это так можно назвать, он оправдывает себя в тех местах, где, казалось бы, он не может себя оправдать, и не оправдывает в тех местах, на которые делается ставка. И на самом деле это, наверное, естественно и нормально для чего-то. Есть опорные какие-то моменты, которые показывают, что делается ли все это верно, или делается все это не так. И на самом деле это не такие опорные моменты, что мы стали больше зарабатывать, на нас стало больше приходить людей или что-то еще. Это скорее моменты где-то внутри они играют. Это не меряется количеством проданных билетов, количеством крупных площадок, потому что там пресс-релиз не указано, но начинали мы с барабанщиком Сергеем Воронцовым из Жуковского группы «Гринс», и за этим тоже стояла карьера, которая сейчас немного приостановилась, пока неизвестно, возродится она или нет. Но, тем не менее, она существовала, и, по-моему, первый наш концерт мы отыграли в Раменском парке, такой уже осознанный. Следующий концерт был в доме ученых ЦАГИ в Жуковском. Это крупные. Мы тогда не знали, что вообще можно выступать на таких площадках. Нам было, наверное, лет 15 или 16. Ну, мне тогда было, а Сергею чуть больше. А потом мы резко перешли на клуб «Милк». Тогда был такой в Москве. Там много-много людей. Мы играли на разогреве у американской одной группы. А потом 10 концертов в совершенно ужасных местах. Потом снова 2 концерта на какой-то крупной борьбе. Поэтому это очень трудно мерить какими-то материальными факторами. Это показывается в душе, внутри, мне кажется.
У вас в том же пресс-релизе, ну и помимо этого, касаемо, да, там, Гринса, то есть получается так, что вы вокруг себя собираетесь каких-то музыкантов для какого-то проекта, то есть вы не как сольный там исполнитель или не лидер...
Художный руководитель кружка.
Да-да-да. Не руководитель какой-либо группы, а лидер, фронтмен, как это по-моему.
Дирижер свадебно-похоронного оркестра.
Вот, то есть вы как-то все равно меняете какую-то направленность, то есть с разными людьми.
В этом, на самом деле, никакого такого глубокого переживания нет. Это технический момент. Так случилось, что с 2015 года вышел такой, вот я записал один его дома на кухне, это правда, к счастью или к сожалению. Записал альбом «Office Man», «The Office Man», и я записал его один, то есть мне было трудно доверить партии другим музыкантам. И тогда же, честно говоря, я люблю делать быстро какие-то вещи, которые мне резко необходимы. Когда я сказал эту фразу, надо сразу попросить прощения у всех проектов, которые заморозились, которые приходится сводить или мастерить уже как на другой основе, сторонней. Но сам факт того, что альбом пишется одним человеком, для меня он всегда был важен, потому что, с одной стороны, это плохо, у меня нет взаимодействия с другими музыкантами, которые тоже могут принести что-то хорошее. И, с одной стороны, хорошо, так как я контролирую всю часть этой работы, потому что, на самом деле, я довольно требователен относительно музыки, как это сыграно, как это звучит, и трудно иногда сотрудничать с кем-либо, чтобы услышать то, что мне кажется наиболее верным. Хотя иногда я и, не знаю, можно сказать это слово, попускаюсь этим принципом, наверное. Поэтому, когда набралось уже 2 таких одиночных альбома, появилась необходимость сделать группу вокруг этого материала, который играет на концертах. И я позвал абсолютно прекрасного барабанщика Алексея Гударина. Мы взяли на бас-гитару участника как раз «Гринс», там, когда уже нас стало 3. Потом пришел Алексей Симонов, контрабас, бас-гитара. Сейчас надо признать, что это дорогое удовольствие возить группу все на концерты, безусловно. И сейчас я подумал, что пришел момент вернуться к акустическим, наверное, концертам в ближайшее время. Поэтому последний вот концерт я играл в акустике, и следующие концерты наверняка не будут в подобном формате.
it for someone, leave me again. Leave me with my old friends. Don't suppose what it feels happened to me. In colorful life, what we sing. In my face through the sand, everything that you bring will begin you back, returning and turning to black. Yeah. Oh, I don't need a someone. I don't need you. Oh, I don't need.
Сходитесь с людьми? Или, наоборот, легко сходитесь, потому что так же легко расстаетесь?
Я не могу сказать, что у меня прям как перчатки. У меня есть музыкантов, у меня очень ограниченный круг людей, которым я могу позвонить и попросить записать какую-либо партию, если мне нужен хороший материал. Практически 1.5 человека, поэтому у меня нет базы музыкантов, к которым я обращаюсь. Хотя однажды, наверное, когда мне исполнится 45 лет, однажды я постараюсь записать альбом, на котором я ничего не буду делать. Сейчас сделаю это. Приглашенные музыканты, я приду и спою, как Скотт Уолкер или как Фрэнк Синатра, под джазовый биг-бенд, и, наверное, буду счастлив.
Просто команда – это большой подарок, большое счастье и большая редкость, знаете, единомышленников. А это такая, ну, значимая довольно-таки
практически
часть.
Невозможно. Практически невозможно вот. Найти музыкантов, да. У нас, скажем так, вот такой состав. Мы уже играли с клавишником Кирилл Немец, у него такое вот имя. Прекрасный клавишник, очень хорошо ориентируется в именно чувственном понятии, как звучит и как должно звучать. Это очень важно. И на самом деле найти его было не так трудно, но и не так легко, потому что я помню, как долго рыскал, серфил по интернетам, по страницам, искал группы, где играют какие-либо люди, смотрел, кто в музыкантах, как в музыкантах. И я понимал, что подходит... Да никто не подходит, наверное, к этому. Очень трудно найти человека, который еще будет в волне. И когда такие люди собираются вокруг, то да, конечно, с ними уже можно делать совместную музыку, потому что я могу им довериться. Наверное, они мне.
Антон, Ник Кейв или Джим Моррисон?
Ник Моррисон.
Понятно.
Без понятия, никто первый, никто второй. Первый раз слушайте меня.
Смотри, в 17 лет вы записали альбом каверов. как раз-таки Ник Кейв, который получил положительный отзыв от участников группы, которые играют с Ником Кейвом. Как это произошло? Как они услышали?
В 2014 году я осознал силу и могущество такого современного веяния, как Facebook. И на самом деле некоторые люди, которые связаны с группой, косвенно или напрямую, они рады услышать иногда какое-то письмо одобрительное. Вот, и поэтому я им просто написал, они ответили, что, в принципе, все в порядке. Я подумал, хорошо, спасибо. Это естественно, потому что сейчас социальная сеть, она хорошо может связать какие-то вещи. Это также огромный бич современного общества, но также это и помощь, если этим можно как-то правильно ранжировать свое отношение ко всему этому.
Антон, вопрос такой. Огромное количество колоссальных отзывов, рецензий от не последних людей в музыкальной индустрии. Ну, критические всякие высказывания положительного характера. Вот скажи, что ты чувствуешь от такого наплыва хороших слов, похвалы, именно не просто там по плечу подошли, похлопали, а от людей, которые действительно знают толк в музыке? Не на обывательском уровне. Вот тебя это как-то тщеславит, я не знаю.
Безусловно, я благодарен всем, кто как-либо положительно и отрицательно, особенно благодарен тем, кто вообще никак не комментирует мое творчество. Конечно, читать мне очень неловко положительные рецензии, потому что сам по себе я знаю, что ничего положительного нет в том, что я делаю. По той причине, что постоянно приходится, как я уже сказал, приходится учиться, и я прекрасно знаю, что вчера я знал меньше. Я стараюсь сделать так, чтобы вчера я знал меньше, чем сегодня. Поэтому мне уже трудно оглядываться назад, и поэтому каждый год по 25 альбомов приходится выпускать, потому что хочется реализоваться. Но да, я благодарен, конечно, людям, которые пишут положительные отзывы. Я их, конечно, читаю вскользь, потому что...
Их много.
Ну, мне, правда, не очень... да, вот ловкость. Ловкость – хорошее, подходящее слово. Не очень ловко это все читать, но, тем не менее, есть большое чувство благодарности, что кому-то это нужно, и ради кого-то это делается, и кому-то это пригодилось, и, может быть, полезным будет или уже есть. Отрицательные отзывы, они касаются уже, конечно, того же эффекта. Мне их неловко читать, но тем не менее, при всем конструктивизме, если он имеет место быть, я тоже благодарен. Я благодарен за любой комментарий ко всему этому, ведь это отчасти ради этого все делается.
Believe in our love, look at all I'm in. I'm gonna take this all day.
Скажу, у вас были совместные концерты вот в Петербурге, по-моему, если мне не изменяет память, где-то в новостной своей собственной ленте попадалось то ли концерт «Гаргуша» отдельно, то ли аукционы в Петербурге. И вы там, по-моему, то ли вместе выступали, то ли что-то такое.
Да, к сожалению, этим концертам не суждено было сбыться, там, ввиду таких организационно-менеджментно-маркетинговых
причин,
да, вот, функции причин. Не суждено было быться, но буквально заочно мы были знакомы с Олегом Алексеевичем Гаргушей. Уже года 4, наверное, вживую мы познакомились полгода назад в Петербурге. И да, ну, Гаргуша – это очень известный персонаж в мировом масштабе, наверное. Хотя, может, это и преувеличено. Но, тем не менее, в российском масштабе это значимая личность, это культурный человек, человек культуры. В мировом масштабе, мне кажется, тоже он прекрасно себя ощущает в роли самого себя, и это очень важно. Если бы каждый так мог бы жить. И да, да, судя по всему, он очень интересный.
Вот расскажите, пожалуйста, приглашают часто выступать? Или все-таки тур больше простраивается как-то самостоятельно?
Самостоятельно, потому что номинально все это никому из промоутеров не нужно. Ну, потому что это довольно пока в стадии узконаправленной специфики. Все вот это вот, вот это лицо вот, и так далее. А в стадии узконаправленной специфики это хорошо и это плохо. На самом деле концерты есть и какие-то в скором времени будут. Все вот так происходит. Это отчасти работы и пишет, и лягушонок зеленый, и кто-то пишет ему в ответ.
Почему лягушонок зеленый? Что за символ? На последних фотографиях я видела сидящего лягушонка.
Это не символ, это настоящий живой лягушонок. Он несносный, конечно. Не знаю, почему до сих пор мы с ним не расстались, но что-то нас скрепляет. Познакомились мы с ним в Берлине. Он тогда его уволили из Universal. Из лейбла, который находится на Варшаву-штрассе метро. Я его перевез, мы его перевезли в Россию и предложили сделать ему проект в виде Замком Рекордс, где он будет генеральным директором и артист and релиз менеджер, отчасти дизайнер, пиар-менеджер, уборщик, повар. Поэтому, да,
лягушонок. Разнорабочий.
Да, разнорабочий такой, ну, генеральный директор, и он... Он является... В самом деле, он очень обидится, если он будет всего лишь символом. Он мне выскажет все, что думает обо мне, что я неправильно преподношу. Ведь он как бы... На самом деле, из-за того, что он лягушонок, отчасти я его понимаю, ему трудно даже писать на клавиатуре, потому что у него всего 3 лапы с 3 такими...
Фаланги, наверное.
С 3 фалангами. И ему трудно печатать на клавиатуре, поэтому... Иногда он там отвечает через месяц, через 2 месяца, пока допечатает уже. Проходит много времени. Но да, он на самом деле веселый лягушонок, очень много помог. И составляет очень значимую часть всего, что я делаю с какого-то времени.
Про как раз-таки лейблом, которым заправляет лягушонок, Замком...
Да, Замком Рекордс.
Вот о его работе расскажите, пожалуйста, что он вообще производит на свет, где он, зачем он дислоцируется.
Вопросы, которые требуют большого обдумывания, чтобы прийти к определенному ответу. Замком Рекордс – это поначалу был условный лейбл, в котором выпускался такой условно сомнительный музыкант по имени Антон Макаров. И он пользовался случаем и выпускал на нем все свои релизы. Лейбл занимался тиражированием и каким-то интернет-промоушеном. Но с какого-то времени... Теперь уж можно перевести, что это мы сделали. У нас есть небольшая команда. Замком Рекордс, там мы придумали описание, что это творческое объединение от маргиналов до люмпенов, до буржуазии. Ну, что-то придумали красивое. Да, это творческое объединение, где есть некий музыкальный баз, французское слово, такая музыкальная база. И лейбл занимается сведением, это страшное слово английское, production, записи, продюсирование. Мы очень любим продюсирование. Это значит, что у нас немножко искажено понятие продюсера в российской постсоветской территории. У нас представляется человек, который, ну, я так понимаю, у него есть много-много денег, и он просто кидает в какого-то неизвестного певца или певичку.
Наиболее понравившегося, там, по разным причинам.
Да, по разным причинам. Куча шуток, к сожалению, правдивых, наверняка ходит вокруг этого. А на самом деле во всем остальном мире слово «продюсер» означает человек, который идеологически, концептуально, технически, ну, во всех областях выстраивает запись, определенную запись какого-либо музыканта. Он может быть задействован на всех альбомах, может задействован на одном. Кто-то любит на каждом альбоме разных продюсеров приглашать. Кто-то делает это с одним и тем же уже долгое время. Их очень мало в мире. Их очень мало, таких вот качественных. Он совмещает в себе качество звука инженера. Это очень важно. Человек, который знает, как расставить микрофон, как направить, как снять звук, как потом эта запись будет выглядеть на мастер-диске. И он предполагает, куда может двигаться песня, потому что чаще всего музыканты приносят песню, вот акустическая гитара, мы сейчас напоем. И отчасти он предлагает, как выстроить это ритмически, композиционно, музыкально. И такую работу под названием продюсерства мы понимаем, и мы любим этим заниматься. И сейчас 2018 год наступивший, я решил по большей части посвятить именно Замком Рекордс, чтобы немножко окунуться более глубже в весь этот период и постараться не упускать свой новый сольный 134-й альбом в этом году, чтобы сделать небольшую паузу, чтобы появилось небольшое желание у слушателей, если у них есть таковое желание, услышать новый материал. Но студийная работа идет с другими музыкантами, отчасти сам с собой. По-разному все это происходит. Сейчас вот Замком Рекордс занимается проектом The Reporters, жуковская блюз-рок, инди-блюз-рок, пост-прото-панк-рок-н-ролл, нео-джаз.
Вот так.
Да, такой проект. И вот мы в качестве команды Замком Рекс, который на самом деле не только Лягушонок и Антон Макаров, там есть еще заинтересованные люди, Дарья Шипилова как художник-дизайнер и Данила Бирюков как такой страждущий до освоения тонкостей, как и я, человек, с которым мы объединены общей идеей сделать что-то качественное и хорошее на должном уровне в современном мире, в современной Российской Федерации. И да, вот сейчас есть некоторые проекты, какие-то альбомы, записи других музыкантов, отчасти какие-то более единичные предложения. Ну, по-разному все это.
Антон, вы хорошо какую-нибудь современную музыку слушаете, или она вам по духу не близка?
Смотрю, что считается современной музыкой.
Ну, современные, не знаю, выпущенные за последние там 25 лет.
Да, 25 лет очень много. Это практически моего возраста.
Ну да.
93-й. Да, конечно, с 93-го года очень много классных альбомов вышло. Начиная от того же самого Никакеева, которого расцвет пришелся, удивительно говоря, на 10-е годы. Как мне кажется, заканчивая альтернативой в виде Godsmack, отличная группа. Я ее очень много слушал, это 2000-е, конец 90-х. Прекрасную группу для себя открыл недавно Вольф Элис, 2014 год, если не ошибаюсь. Группа The Neck, точнее, по-моему, даже The Neck, просто джазовый такой, джазовый импровизационный формат. Хотя там людям уже и много лет, но они, по-моему, буквально в 2000 каких-то годах начали это делать. Ну, если так касательно современной музыки, то да. Ну, для меня и, конечно, я не знаю, там, Энди Уильямс тоже современен довольно-таки. И там Боб Дилан тоже всегда современный остается.
Антон, вы смотрите в будущее? Вы видите себя когда-то далеко или не очень? Или вы здесь и сейчас?
Здесь и далеко.
Здесь и далеко.
Придется, наверное, так ответить, потому что, безусловно, с какого-то момента я понял, что планы можно расписать на ближайшие 2 года вперед. Это хорошо и плохо. Хорошо в том плане, что мы смотрим в будущее. Плохо в том плане, что мы пресекаем момент случайности. Отчасти, если эта случайность потребует какое-то время. И поэтому я стараюсь совмещать, чтобы оставалось время для каких-то сиюминутных решений и чтобы оставалась какая-то работа на продолжительный срок.
Антон, ну так скажем, не забывайте свой город, родину Жуковский, и довольно-таки часто у вас происходят концерты. Когда последний раз, кстати, был в Жуковском?
В ноябре.
В ноябре. А вы выступаете так часто, потому что это все равно своя земля? Ну, то есть у вас же все равно гастроль Москва, Петербург, какие-то другие, ну, в том числе европейские какие-то города. Потому что многие артисты, ну, если я могу вас так назвать.
То самый настоящий артист тех самых сгоревших театров, сбежавший из клоунады.
И если они родились в каком-то городе небольшом, они, как правило, предпочитают где-то выступать, только не в своем городе и в качестве какого-то вообще редкого случая на своей малой родине давать концерт. Ну, как-то так просто получается.
Да, на самом деле, я не знаю, я не сталкивался с этим. Мужиковский – прекрасный город, где можно выступить, и где есть какой-то налаженный контакт с людьми. Это, по-моему, почему бы не уступать, если есть такой город. Поэтому я не знаю.
У вас есть какой-то райдер, кстати говоря? Ну, или какие-то, может быть, обряды личного характера? 3 раза перебросить медиатор через левое плечо, стакан воды выпить?
Да, райдер есть, но он умещается в полстраницы, и он касается технического оснащения. Хотя, на самом деле, технически для сольных концертов там написано, что если вдруг охранник заведения, в котором надо играть, делает у себя усилители в качестве хобби по ночам в гараже, если он рабочий, его можно поставить на сцену и использовать как усилитель. Поэтому в этом плане мы всегда можно договориться о чем-либо. Нет такого, что мне там 20 бутылок пива, 200 пачек чипсов. Ну, как обычно, ну, группы делают.
Да.
На 5, чего мне придумать, 5 баллонов водки. Ну, зачем напрягать людей, которые так наверняка страдают, да, от этих райдеров, музыкантов? Единственное, что я там хотел бы всегда спрашивать, это просто комнатка, где можно оставить вещи, переодеться. Да и все, наверное, такого. Ну, чай, кофе. Если они нальют бесплатно, это было прям совершенно замечательно. Поэтому в этом плане мы, ну, я, наверное, в частности, не очень какой-то человек, которому нужно что-то вот прям конкретно. Хотя я знаю музыкантов, которые без вот этих 5 баклах водки и 20 банок пива даже не выйдут на сцену. Это, наверное, плохо. Я считаю, что это ни к чему.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- will be mine for a little while. I'm hoping I can continue with a little perfect life. Won't you be mine for a little while? I hope I can continue with a little perfect, little perfect, little perfect, little perfect life.
Был ли, может быть, сейчас вспомнится какой-то концерт, который запомнился наибольше других? Ну, то есть, какое-то выступление, может быть, на каком-то фестивале? Ну, или просто какой-то концерт, который почему-то запомнился чем-то?
Да, таких концертов практически нет, потому что они все запоминаются и все забываются. Честно говоря, я точно знаю, что один лишь концерт мне запомнился на всю жизнь. К сожалению, он был не мой, я был зрителем. Но я точно знаю, что после этого концерта моя жизнь стала делиться до него и после него. Это концерт проекта «Grinderman», где участвует Ник Кейв как лидер, и вот все вокруг него. Они приезжали в 2011 году в Москву. Но это, да, был такой прям случай экстраординарного характера, неординарного. Очень дух и позиция музыкантов как авторов этой музыки, как исполнителей, она была, ну, я не знаю, как объяснить этот момент, очень духовно врезается внутрь такие выступления, и, честно говоря, они приезжали, по-моему, 3 июля 2011 года, а 7 июля, практически через 4 дня, приезжали в первый раз две четверти Doors. Робби Кригер, Рэй Мазарик, когда еще Рэй Мазарик был жив. И я очень хотел их посмотреть, я очень хотел их увидеть. И у меня был выбор между Grinderman и Doors. И я сказал, ладно, пусть оно будет так, что и будет и тот, и другой концерт. И, честно говоря, очень мало концертов пока, которые могли сравниться с Grinderman. Не знаю почему, потому что, наверное, это для 15-летнего страшного подростка это было просто как такой палец, щелкнувший меня по носу из космоса.
Этим летом Ник Кейв в Москву.
Да, пришел. Да, я был на его выступлении и в 2015 году, и, скорее всего, я буду и в 2018 году. Но я точно знаю, что тогда был такой возраст у музыкантов, у Ника Кейва, у Уоррена Эллиса и у других участников Grinderman, когда отчасти это было, да даже не отчасти, это было исключительно внутренний такой масштаб. Сейчас, конечно, Нику Кейву, естественно, надо держать планку того, на что они работали уже долгое время. Из-за этого что-то теряет в качестве выступления, что-то приобретает. Но тогда, в 2011 году, он приезжал, и это было просто честно. Очень, очень честно. И за такой честностью я стал гоняться теперь на каждом своем концерте. Главное, чтобы было честно, и чтобы зритель не подумал, что я сижу здесь, играю на гитаре, чтобы поскорее уйти домой.
Как вы думаете, это ощущение может вообще, ну, гипотетически, будучи здесь и далеко, рассматривается такой вариант, как уход вот этого огня, то есть гипотетически? То есть вы, честно, в какой-то момент, отыграв концерт, просто понимаете, что, ну, не то, ушло?
Опять же, да и нет. Чаще всего это сиюминутные моменты, когда просто бывает концерт плохим, плохой звук, там, какая-то дурацкая площадка, может быть, такое есть. Разные бывают аспекты, но когда нам было там 16 лет, когда мне было 16 лет, конечно, все это горело пламенем. И сейчас это просто все осиялось и превратилось в необходимость довольно естественную. Просто зачем заниматься, зачем занимать, точнее, даже чужое место, сидя в офисе или в банке, или где-либо еще. Когда люди хотят сидеть в офисе и в банке, зарабатывать много денег, зачем мне занимать их места? Было просто нечестно по отношению к этим людям. То же самое, как и зачем им занимать мое место. Поэтому пусть каждый делает то, что он должен делать.
А вы все-таки фаталист или четко знаете, что делать, и потом это дает свой результат? То есть верите в судьбу ли?
Наверное, ближе к фатальности, чем к самовразумению. Потому что это все происходит из той случайности. Имеет место быть, и когда она происходит, очень трудно исключать фатальный момент. И, конечно, мы все надеемся на положительную концепцию этой фатальности. Я не собираюсь проверять ее, наверное, подставляя револьвер к колбу и смотреть, прокрутится ли эта пуля или не прокрутится. Но, честно говоря, если теоретически нет, то практически все эти две бумажки – это и есть тот самый револьвер, приставленный к колбу.
Есть ли у вас, может быть, какие-то мечты, идеи, может быть, выступить с кем-то вместе? Или не выступить, а посотрудничать, поработать?
На самом деле, мечты для меня всегда равнялись надеждами. Человек живет надеждой. Если я что-то раскрою, мне кажется, я потеряю ее.
Ну, не будем.
Поэтому можно отшутиться. Наверное, я мечтаю, когда мне стукнет 94 года, записать какой-нибудь трип-хоп-альбом.
Угу.
Пусть я так прокомментирую это.
Хорошо. Расскажите, если уже есть какие-то, может быть, даты выступлений, планируется ли в ближайшем будущем?
Планируется, скорее всего, это произойдет в марте, потому что сейчас идет работа по организации концертов. Это будет также в составе тура в поддержку альбома «Розы и орхидеи», как это все названо. Ну, просто концепция mm-hmm. сохраняется единой. И пока нет точных дат, потому что все пока идет на плане организации, на плане договоренности с площадками. Очень надеюсь, что удастся выйти с концертами в этом году за пределы Российской Федерации чуть дальше. Надеюсь, это исполнится. Не думаю, что прям должно быть, конечно, в марте так глобально, но у меня есть год еще. Поэтому, наверное, как-то так. Но точных дат, к сожалению, я назвать не могу.
Хорошо. Антон, спасибо большое, что нашли время.
Спасибо, что вы нашли время слушать этот нудный, низкий...
Ну, что вы.
Низкий, скучный голос.
Это все обратная сторона того, что вы делаете.
Да, низкий, скучный голос, наложенный на музыку.
Темная сторона того яркого пятна. В общем, спасибо большое, что пришли. Было очень приятно с вами побеседовать. Будем ждать концертов, будем ждать новых релизов. Слушать старые, хотя они старыми навряд ли можно назвать. Музыку старой.
Но, да, ретро.
Ретро.
Ретро, да. Ретро. Вот я проходил мимо ДК Воровского. Прекрасная вывеска нарисованная была, может, полгода назад. Была нарисованная ретро-танцы с 6 вечера.
Пора?
Я, да, так хотел попасть на них. Почему-то у меня не было времени. Я корю себя за это, наверное, обязательно. Ну, наверное, зимой уж, конечно, это довольно долго, но ретро-танцы, да. Поэтому надеюсь, что однажды все это может, все, что я делаю, сможет называться ретро-танцами. Я буду выступать на дискотеке десятых.
Все, спасибо большое еще раз. И исполнение всего задуманного. Желаю
спасибо
вам.
Большое, спасибо.
So hard to catch her this time. I was walking down a house of my love, and rain came down with a visible storm. I said hello to the people I know. Yeah, but didn't find her, my beautiful love. Where did she go? Oh. Yeah, she gone. I was walking in the daytime, pray that in the morning I'll be gone. So long, 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 so long. I was walking in the daytime, pray that in the evening I'll be gone. But I can feel it, you. Yeah.
Сейчас продолжаем выпуск. День в истории музыки.
26 января в 1956 году состоялась первая студийная запись Бадди Холли в соответствии с контрактом с фирмой Decca.
В 1966 году вокалист The Animals Эрик Барден выступил в качестве соло-вокалиста группы Мандефреда Манна на одном из лондонских концертов.
В 1973 году сингл старых рокеров «Sweet» под названием «Blockbuster» стал номером один в Англии. Единственный хит группы на вершине чата из 15 вошедших в топ-40.
В 1974 году Ринго Старр выпустил свой сингл «Your Sixteen». Это кавер песни Джона Барнетта 1960 года.
В 1980-м состоялся телевизионный дебют «Принца» в американском шоу «American Bandstand».
26 января 1985 года альбом «Foreigner» «Агент провокации» стал номером один в Англии по кассе и продержался лучшим аж три недели.
В 1991 году альбом немецкого дуэта «Enigma» MCXC номер один в Англии. Трек «Sand is Pat» также был на первом месте в Англии до того.
В 1991 году сингл группы Queen «Innuendo» стал номером один в Англии.
If there's a reason to live or die,
26 января в 2002 году в Киеве концертом в Дворце Украина отмечался день рождения украинской культовой группы «Вопли Видоплясова».
В 2002 году на бибисейском «Севообороте» гостями были участники питерской группы «Сплин» с живым концертом.
В 2003 году Билли Джоэл попал в серьезную аварию на своем «Мерседесе», врезавшись в дерево. В госпиталь был доставлен вертолетом.
В 2003 году, 26 января, дебютный сольный альбом Джастина Тимберлейка «Justified» стал номером один в Англии. В итоге пластинка пробыла в чартах около года.
В 2003 году рэперы B2K и Puff Daddy стали первыми в США с синглом «Bam Bam Bam».
В этот день родились...
Двадцать шестого января в 1941 году родился Михаил Чернов, известный также как дядя Миша, питерский джазовый саксофонист и флейтист, работавший с группами «Аквариум», «Зоопарк», «Алиса», «Мифы» и «ДДТ».
В 1945 году родился Эшли Катчингс, бас-гитарист английской фолк-группы «Fireport Convention».
В 1951 году, 26 января, родился Аркадий Харалов, российский певец-композитор, автор песен, который выступал с вокально-инструментальными ансамблями, такими как «Червона рута», «Самоцветы», «Красные маки».
В 1951 году родился Дэвид Брикс, гитарист из Little River Band.
В 1952 году родился бас-гитарист Билли Грир, американской группы «Канзас».
В 1955 году родился Эдди Ван Хален, американский гитарист-виртуоз, один из основателей группы Ван Хален. В 1984 году его сингл «Jump» стал первым в чартах США и номером 7 в Англии.
В 1957 году, 26 января, родился Майк Стивенс, английский музыкант, саксофонист и продюсер. Он стал известен в качестве творческого руководителя проекта Take That, сотрудничает с Энни Ленокс, Джефф Лайон, Билли Уизерс и Тен Сиси.
26 января 1958 года родилась Анита Бейкер, американская соул-певица. В 1986 году ее сингл «Sweet Love» был под 13-м номером в Англии, а в 1998 году ее альбом под названием «Giving You the Best That I Got» занял первое место в США.
В 1958 году родился Норман Лайман Хасан, тромбонист из UB40.
В 1960 году родился Чарли Джиллингем, клавишник из Counting Crows.
В 1962 году родился лидер-вокалист, гитарист и автор песен группы «Синдерелла» Том Кейфер. Кроме того, он также выступал как и сольный артист.
В 1963 году родился Джези Би, участник Soul to Soul, ныне продюсер. В 1989 году его сингл «Back to Life» занимал первое место в Англии.
В 1963 году, 26 января, родился вокалист давно несуществующего дуэта «Вом». Эндрю Риджли. Он выступал совместно с Джорджем Майклом. У них в 1984 году был сингл «Wake Me Up Before You Go Go», который стал номером один в США и Англии.
В 1963 году родился Ящер, бывший барабанщик группы «Коррозия металла».
26 января 1967 года родился Михаил Владимиров, гитарист группы «Чиша Компания». Ранее работал с группой «Мифы».
Музыкальная афиша.
Выходные с 26 по 28 января обещают быть крайне насыщенными в баре «Слэм». 26 января на сцене бара выступят группы «Рука рыбы» и «Нечего терять». «Руки рыбы», гости из Воронежа и «Нечего терять» из Коломны обещают в программе вечера панк, рок-хардкор, рок-н-ролл и многое другое. Вход свободный. Начало в 7 вечера, адрес бара: город Раменское, улица Красная, дом 22. 27 января для вас играют московские команды «Ненормальные три палки», ну и несравненные раменские рокеры «Церозис». Вход свободный, начало в 7 вечера. 27 января в баре «Луна» города Жуковский выступит Лина Гарнет. Из описания мероприятия мы узнаем, что театрализованное шоу «Нина Гарнет» – это путешествие вместе с труппой музыкантов, отбившиеся от своего бродячего цирка. Легкий рок с без труда прослеживающимися джазовыми мелодиями, настроение блюза и танго – эти песни вплетены в театральный сюжет. Вы оказываетесь в кабаре «Нина Гарнет». Начало в 7 вечера. Билеты в предпродаже в баре «Луна» 300 рублей, в день концерта 500. Забронировать стол можно по телефону 8-926-465-31-25. 28 января культовая группа «Сплин» выступит в КДЦ «Сатурн» с концертной программой «Ключ шифру». Начало в 7 вечера, входной билет от 2500. Адрес: город Раменска, улица Михалевича, дом 2. 7 февраля Жуковский дворец культуры порадует концертом всеми любимого музыканта Сергея Трофимова. Сергей Трофимов, или Трофим, композитор, поэт, музыкант, исполнитель своих песен. В марте 2017 года у артиста вышел новый альбом. Начало 7 вечера. Входной билет, партер 2500-3000 рублей, балкон 1200-2700 рублей. Телефон кассы Дома культуры 8-498-48-473-81. 10 февраля в Жуковском баре «Луна» выступит Вася Васин, бессменный фронтмен группы «Кирпичи». «Кирпичи» по праву носят культовый статус, ведь, по сути, именно они одними из первых в стране, наряду с «Дельфином», придумали объединить альтернативный рок с хип-хопом. Да так, что несогласных с подобным кровосмешанием не оказалось. Их называли флагманами молодежной культуры 90-х. В арсенале у питерцев не один десяток забористых хитов. Но что самое главное, и сегодня команда умудряется сознанием дела выносить мозг слушателям, снимать концептуальные клипы и записывать треки на злобу дня. Идеолог «Кирпичей» не устает радовать поклонникам и с сольными концертами, на которых всегда можно рассчитывать на новейшие авторские творения. Рэп-кор-классику группы в необычных версиях и забытые песни из лихих 90-х, которые обычно на электрических концертах не исполняются. Входной билет в день концерта 600 рублей, билеты в предпродаже 400. Начало концерта в 7 вечера. Бронь столов и дополнительная информация по телефону 8-926-46-5-31-25. 11 февраля в Доме ученых ЦАГИ в городе Жуковске выступит группа «Несчастный случай» с программой «Старые, добрые, новые, недобрые». Начало концерта в 6 вечера. Адрес проведения: город Жуковский, улица Жуковского, дом 7. Билеты можно приобрести в кассе. Вся информация по телефону 8-498-48-471-31. Касса открыта ежедневно с 9 утра до 7 вечера. На сегодня у нас все. Следующий выпуск музыкального часа слушайте 2 февраля в 15 часов. А гостем нашей передачи станет Тоби.